В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» в Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Подразделение российской нацгвардии в Чечне подверглось нападению боевиков. Ответственность на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ. Братья Караманишвили согласились передать контрольный пакет акций «Рустави-2» коллективу телеканала. Леонид Тибилов только приехал из Москвы, теперь туда поехал Анатолий Бибилов. Что означают эти предвыборные выезжи юго-осетинских политиков? Второй тур абхазских парламентских выборов состоится уже в это воскресенье. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: ИГИЛ взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне. СМИ опубликовали видео убийства экс-депутата Вороненкова. Владимир Путин принял в Кремле кандидата в президенты Франции, лидера ультраправых Марин Ле Пен. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на бойцов Росгвардии в пятницу в Чечне, об этом сообщает сайт. В результате нападения на воинскую часть в ночь на пятницу погибли 6 военных. В нападении принимали участие 8 человек, 6 из которых были убиты. Еще двоим удалось скрыться. Все подразделения Росгвардии на Северном Кавказе были приведены в полную боевую готовность после нападения. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавшие на воинскую часть были уроженцами Ростовской, Волгоградской областей и Чечни. Президент России Владимир Путин назвал случившееся тяжелым событием. Издание РБК «Украина» опубликовало видео с моментом убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Видео было представлено изданию источниками в следственных органах. На записи видно, что убийца Вороненкова шел за ним и его охранником. Последний момент перед выстрелом Вороненков обернулся лицом к киллеру. После этого охранник депутата бросился на убийцу, но нападавший выстрелил ему в живот. После этого он произвел еще несколько выстрелов Вороненкова, охранник после падения достал пистолет и несколько раз выстрелил в убегающего убийцу. Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Убийца был ранен охранником и впоследствии скончался в больнице. Власти Украины утверждают, что убийцу звали Павел Паршов. Его обвиняли в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Он находится в розыске с 2011 года. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство актом государственного терроризма со стороны России. В Кремле это обвинение назвали абсурдом.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин назвал кандидата в президенты Франции, лидера ультраправых Марин Ле Пен, представителем быстро развивающихся европейских политических сил. На встрече с Ле Пен в Кремле Путин заявил, что Россия ни в коем случае не хочет влиять на происходящие в мире события, но оставляет за собой право общаться с любыми представителями любых политических сил Франции. Ранее в пятницу Ле Пен заявила, что будет добиваться отмены санкций против России. Этот вопрос обсуждался на ее встрече с Вячеславом Володиным, председателем Госдумы, по приглашению которой французский политик прибыла в Москву. Отношения Ле Пен с Россией оказались в центре внимания во время предвыборной кампании во Франции в значительной степени потому, что она считается поклонницей Владимира Путина, а ее партия «Национальный фронт» взяла у российского банка кредит почти в 10 миллионов долларов. Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. В Сирии российская авиация нанесла удары по позициям повстанцев в окрестностях города Хама в центральной части страны. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийских военных, российские самолеты поддержали действия правительственных войск, пытающихся отразить крупное наступление вооруженной оппозиции. По данным правозащитников, повстанцы взяли под контроль уже 11 населенных пунктов в районе Хамы. Некоторые СМИ называют это открытием нового фронта для поддержки защитников северных районов Дамаска, которые четвертый день отражают атаки сил, подконтрольных режиму Башара Асада. Бои в Сирии усиливаются во время нового раунда межсирийских мирных переговоров в Женеве, которые проходят при посредничестве ООН. Соединенные Штаты отказались участвовать в многосторонней конференции по Афганистану, которая открывается в Москве 14 апреля. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепартамента, решение было принято из-за того, что Москва заранее не проконсультировала с Вашингтоном и о целях конференции до сих пор неизвестно. Тем не менее, в Москву приглашены представители Афганистана, Пакистана, Ирана, Индии и нескольких республик Средней Азии. Ранее в пятницу Россия отвергла обвинения США в том, что она снабжает оружием талибов на юге Афганистана. 23 марта такое предположение высказал командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Капаротти. В тот же день стало известно, что талибы взяли под контроль стратегический пункт в афганской провинции Гельмент, который правительственные войска не сдавали им 2 месяца и почти полностью разрушили при поддержке американских сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв ряда лиц выходить на улицу – это провокация. При этом Песков не назвал имени оппозиционного политика Алексея Навального, который является организатором митинга против коррупции в Москве. Ранее в МВД заявили, что полиция не будет нести ответственность за возможные негативные последствия массовых акций 26 марта, которые не будут согласованы с властями. Примерно в 100 городах России 26 марта планируется провести шествия и митинги против коррупции. Это произошло после публикации фильма «Расследование фонда борьбы с коррупцией» о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. 8 боевиков напали минувшей ночью на контрольно-пропускной пункт подразделения Росгвардии в Чеченской Республике. По официальным данным, 6 гвардейцев погибли, 3 получили ранения. Потери среди боевиков составили 6 человек, 2 удалось скрыться. Ответственность на себя уже взяла террористическая группировка «Исламское государство». С начала 2017 года эта перестрелка стала 3-м нападением боевиков в республике. За ситуацией следила моя коллега Амина Умарова.
Нападение вооруженных боевиков на контрольно-пропускной пункт полка Нацгвардии России в Наурском районе Чеченской Республики произошло ночью в 2 часа 30 минут. Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии Николай Долонин предположил, что целью напавших боевиков могло быть хранившееся там оружие.
Сегодня в 2:30 группа безумных людей, вооруженных, воспользовавшись темным временем суток и туманом, напали на военный городок. Цель, наверное, была одна – захватить оружие и дальше совершать какие-то действия. Они были остановлены нашими военнослужащими, которые дали бой. В результате 6 бандитов уничтожены.
Приводит слова Долонина информагентство ТАСС. Он также отметил, что в Чечню для проведения разбирательства и оперативных действий прибывает командующий Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии генерал-полковник Евгений Зубарев. Начаты совместные мероприятия с ФСБ и МВД. Жертвами боестолкновения стали 6 гвардейцев, 3 с ранениями поступили в госпиталь. Из 8 боевиков, участвовавших в нападении, 6 убиты, 2 скрылись с места событий. По словам жителей станицы Наурская, 4 погибших гвардейцев являются жителями Чеченской Республики. Убитые в ходе перестрелки опознаны, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram.
В ходе перестрелки 6 боевиков уничтожены, их личности установлены. 2 являются уроженцами Ростовской области, 1 Волгоградской области, 3 уроженцы Чечни. Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми. Военнослужащие заслонили собой мирное население.
Кадыров также заявил, что семьям погибших военнослужащих будет оказана материальная помощь. Между тем, части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность. По поводу нападения боевиков сделал заявление российский президент Владимир Путин. На встрече с кандидатом в президенты Франции от крайней правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен он назвал гибель сотрудников Росгвардии тяжелым событием.
Все мы живем в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом.
Обратился Путин к Ле Пен. По словам Путина, он уверен, что только совместные усилия государств будут способствовать эффективной борьбе с террористами. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на события в Чеченской республике и отметил.
Президент высоко ценит усилия и правоохранительных органов, и силовых ведомств, и усилия региональных властей по обеспечению правопорядка. Но, как сказал президент, ни одна страна мира не застрахована от нападения террористов. И будь то Чеченская республика или будь то столица Великобритании, к сожалению, эти нападения случаются везде.
Несмотря на уверенное заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что вооруженное подполье уничтожено и остатки боевиков перебрались в Сирию, нападения в Чечне происходят с завидной регулярностью. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Сегодня коллектив «Рустави-2» предложил передать ему контрольный пакет акций телекомпании, отклонив таким образом предложение нынешних владельцев, братьев Караманишвили, подарить журналистам 40% акций. Это позволит прекратить беспочвенные спекуляции о партийной принадлежности «Рустави-2», заявил гендиректор Ника Гварамия. Как стало известно, владельцы приняли это предложение. Наш специальный корреспондент продолжит тему Ираклий Орагвелидзе.
На сегодняшний день 91% акций телекомпании «Рустави-2» принадлежат братьям Гии и Ливану Караманашвили, которые 2 марта проиграли в Верховном суде Грузии дело о принадлежности компании бывшему владельцу Кибару Халваши. Однако решение Верховного суда было обжаловано в Европейском суде по правам человека, и его вердикт временно был приостановлен. На 40% активов компании по-прежнему наложен арест. Сегодняшние владельцы предлагают безвозмездно передать персоналу телекомпании именно эту часть акции, чтобы, цитата, «они в ранге совладельцев стали вершителями будущей судьбы телевидения». В «Рустави-2» сегодня Адара вежливо отказались, выступив встречным предложением. Его огласил гендиректор канала Ника Гварамия.
Озвученное предложение по своей сути является фиктивным, так как не предоставляет никаких гарантий по включению коллектива в управление компанией. Исходя из этого, мы выступаем с ответной инициативой передать нам в собственность контрольный пакет акций, что с правовой точки зрения является единственным путем для реального осуществления управления компанией со стороны сотрудников.
Предложил Ника Гварамия. Что касается позиции Кибара Халваши, то ее сегодня в интервью «Эхо Кавказа» озвучил его адвокат Паата Салия.
Для нас неинтересны эти переговоры, так как Европейский суд может признать неправомочным решение Верховного суда, после чего дело вновь вернется на рассмотрение в Грузию, где мы попытаемся склонить чашу весов в нашу пользу. Что касается юридической стороны вопроса, то Караманишвили имеет право передать коллективу 60% акций, но никак не те 40, которые он пообещал во вчерашнем предложении. Впрочем, по сути, для нас это ничего не меняет.
Ближе к вечеру последовал ответ со стороны братьев Караманашвили, в котором они в письменной форме согласились с требованием коллектива «Рустави-2» о передаче 51% акций. Впрочем, как считает медиа-эксперт Звиат Коридзе, фактически владельцы и коллектив «Рустави-2» явно запоздали. Правильнее было выработать взаимовыгодное решение задолго до вердикта Верховного суда.
Несмотря на приостановку решения в международной инстанции, ситуация тупиковая. По сути, телекомпания принадлежит Кибару Халваши, так как суд назвал его владельцем. Поэтому все формальные попытки по перераспределению активов выглядят труднореализуемыми. Думаю, что исходящее от сторон предложение обусловлено активностью властей в этом вопросе, которые тайно оказывают давление на братьев Караманишвили в Грузии, чтобы до вердикта Страсбургского суда они передали управление телекомпанией в руки более удобных для властей кандидатов. Хотелось бы, чтобы власти более четко обозначили свою позицию по этому вопросу.
Считает Звиат Коридзе. Однако никакой реакции на происходящий вокруг телекомпании процесс ни со стороны правительства, ни со стороны представителей грузинской мечты не последовало. По мнению наблюдателей, это лишь усиливает существующие подозрения по тайному вмешательству властей в этот процесс. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В воскресенье 26 марта будет сформирован парламент 6-го созыва самопровозглашенной Республики Абхазия. В понедельник мы расскажем о том, каким он окажется и каким будет политический расклад в нем. Но чтобы яснее понимать происходящее сегодня, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария предлагает взглянуть на краткую историю абхазского парламентаризма новейшего времени.
Уже послезавтра вечером мы узнаем о результатах второго тура парламентских выборов в Абхазии. А сегодня я хочу сделать краткий экскурс в историю абхазского парламентаризма. Борьба между двумя частями парламента присутствовала, разумеется, и в первом его созыве 1991 года, когда он еще назывался Верховным Советом и состоял из 65 депутатов между абхазской и грузинской партией. Конечно, в кавычках. Когда уже после грузино-абхазской войны в 1996 году формировался второй созыв парламента, он состоял из 35. Он теперь стал называться Народное собрание парламента Республики Абхазия. Второй созыв, который возглавлял спикер Сократ Джинджолия, запомнился прежде всего бунтом группы депутатов, которая в знак протеста против давления на них несколько месяцев не ходила на заседание сессии. Впоследствии это депутатская фронда Томас Кецба, Вадим Смыр, Циза Гумба, а также несколько депутатов первого созыва вошли в оргкомитет по созданию оппозиционного общественно-политического движения Айтайра. Третий созыв парламента избирался в 2002 году. В ходе избирательной кампании произошел скандал. Большая группа оппозиционных претендентов на парламентское кресло не была зарегистрирована ЦИКом с ссылкой на то, что подписи в подписных листах их инициативных групп подделаны. ОПД Айтайра решила после этого бойкотировать выборы. Отличительной особенностью третьего созыва парламента, спикером которого стал Нукзар Ашуба, я бы прежде всего назвал то, что в середине срока полномочий депутатов, когда в начале 2005-го президентом страны стал Сергей Багапш, те из них, которые сперва были оппозиционно мыслящими, стали провластными, и, соответственно, наоборот. Было, в частности, забавно наблюдать, как те, кто бурно выступал в начале срока полномочий против продажи некоторых объектов госсобственности, например, бывшей дачи Сталина «Холодная речка» российскому олигарху Дерипаске, в конце этого срока стали вдруг поборниками такой продажи. Выборы в парламент 4-го созыва, проходившие в марте 2007-го, ознаменовались резко возросшей конкуренцией в борьбе за депутатские места, увеличением числа грязных технологий, нарушений закона и скандалов. Представители оппозиционного тогда ОПД «Форум народного единства Абхазии» проиграли вчистую и первый тур, когда определились имена 18 парламентариев, и второй. Из активных оппозиционеров в состав парламента пробились только Даур Аршба, Рита Лоло, Валерий Кварче, Адгур Харазия, Сергей Матасян. На первый взгляд история повторилась и в марте 2012-го. Выборы в парламент 5-го созыва отличались еще большей конкуренцией – 148 кандидатов на 35 мест. И по итогам первого тура определилось только 13 депутатов. Большинство их считалось провластным, а ярко выраженным хаджимбистом среди них был разве что сам лидер оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба. После второго тура к нему присоединились Аслан Кобахия, Ахрабжания, Адгур Харазия, Аполлон Гургулия и Кан Кварчия, политическая ориентация которого, впрочем, еще не была обществу известна. Численно, опять же, не так много. Чуть позже состав парламента пятого созыва пополнился Валерием Кварчия, Бесланом Будба, который присоединились к оппозиционерам, примером. Но главное в другом. Тут на память приходит аналогия с понятиями «твердые искровцы» и «мягкие искровцы», которые знакомы всем, кто учился в советской школе. Дело в том, что хаджимбисты в парламенте пятого созыва были в основном хорошо известными в обществе политиками, яркими и шумными ораторами, анквабисты же в основном лишь считались сторонниками третьего президента. Что касается выборов в парламент шестого созыва в марте 2017, то они столь же конкурентны, как и в 2012. А главным отличием от нескольких предыдущих выборов я бы назвал политическую пестроту будущего состава парламента. Если раньше среди парламентариев обычно были представители двух политических лагерей и так называемое «болото», то теперь расстановка сил будет более сложной, и тем большую головоломку предстоит решать на организационном заседании сессии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня указом генерального директора Национального агентства защиты культурного наследия Грузии традиционному грузинскому застолью Картуле Супра присвоен статус памятника нематериальной культуры. Моя коллега Кэти Бочуришвили в рубрике «Гость недели» беседует с заместителем директора этого агентства Давидом Ломиташвили.
Батну Давид, мы сегодня узнали о такой новости. Грузинское застолье Картули Супра будет защищаться государством, в частности, вашим агентством по охране нематериальных памятников культуры. Скажите, пожалуйста, да. Что вообще подразумевает само понятие защиты грузинского застолья? То есть, ну, грубо говоря, от кого его надо защищать? И что собой вообще представлять будет в реальности этот механизм защиты?
Приветствую вам. Первое, грузинское застолье, то есть грузинская супра, не в том смысле, как материальное, то, что там на супре расположено, а в самом деле это мышление. Мышление как традиции. Традиции со старой времени истории Грузии. Значит, надо грузинские вот такие традиции защищать от современной неприятной очень явления в разных уголках в Грузии. То есть не те традиции, которые с веками приходят до нас.
Которые укоренились у нас и являются аутентичными, да. Наверное.
Это не аутентичные выявления сегодняшнего дня.
Можете вы нам какой-нибудь пример привести?
Например, беспредельное пьянство на супре сегодня. Это один из таких негативных выявлений сегодняшней супры. Еще тамада возглавляет грузинскую супру. Институт тамады – это не тот, в котором мы очень часто встречаемся в разных уголках в Грузии. Бесконечное пьянство. Вот эти пьяные люди то, что сделают. Грузинская супра всегда была институция диалогов, диспутов, диалогов на разных темах и другие прочее. То есть такие явления никогда не было характерно для грузинской супры. Мы очень твердо работаем на восстановление те традиции, которые всегда были на высоте, на уровне государства. Но сейчас разные выявления, нетрадиционные моменты не характерны для грузинского мышления. Это очень сильно появляется в последних времен, когда вот эти очень большие влияния, допустим, с Азербайджана, с Армении, разные традиции, может быть и хорошие, но все равно грузинские традиции, мы думаем, что супра как выявление грузинского мышления, это такой драгоценный момент грузинской истории, нематериальной культуры. Поэтому Национальное агентство по охране памятников Грузии как раз очень точно определил роль грузинской супры в нематериальное мышление грузинского народа. Это очень хороший момент, когда государство так сильно помогает и укрепляет те традиции, которые всегда были на уровне.
Хорошо. Батну Давид, ну это предполагает какие-то конкретные действия? В чем они будут заключаться?
Дело в том, что нет. К сожалению, нет. Мы по этому поводу сейчас начинаем напечатать разные буклеты, разные маленькие книги насчет, какая была Супра, допустим, в 19 веке, в 18 веке и так далее, и так далее.
С использованием каких-то иллюстраций?
Конечно, будут такие иллюстрации. В коллекции, допустим, Ройнишвили, иллюстрации Ермакова и так далее, исторические источники. Конечно, грузинская супра составляет из разных моментов. Тамада, допустим, те гастрономии, которые необходимы для грузинской супры, публика, песни и разные моменты. Для того, чтобы показать обществу, какая была эта супра в самом деле и то, что сегодня мы получили от этой супры. То есть, где эта разница и какая будет в будущем. То есть грузинская супра – это не только хинкали, допустим, или кабаби, и от этого не начинается грузинская супра. Грузинская супра – абсолютно другой момент. Институция для дискуссии, для встреч, для размышления.
Я вас поняла, Батну Давид. И тем не менее, вот если сегодня представить себе традиционное грузинское застолье, согласитесь вы со мной, что оно очень многим может показаться, ну, что ли, лишенным эстетики. Вот, например, у нас традиционно плохо сервировали стол. Можно сказать даже, что вообще не заботились об этом. Просто сейчас в ресторанах стараются придать столу более или менее благообразный вид. Но по традиции это был всегда беспорядочно забитый едой стол. Не соблюдался порядок подачи еды. Он всегда, я сейчас говорю именно о накрытом столе, не об институте, как вы сказали, но о накрытом столе. Это же тоже часть картули супра. И вы это отметили. Он всегда отличался безмерным количеством вина, чати, ну и так далее. Вот насколько в этом случае оправдано такое решение стремиться сохранить все вот в таком виде?
Знаете, вы сейчас говорите про материальную культуру супры. Я говорил только нематериальное, то есть мышление, которое сидит в голове человека. Не то, которое расположено на супре. Допустим, там сервировка или другие моменты. Это современное явление. Но я говорю, как раз статус памятника, он получил не как материальную культуру, а нематериальную культуру. То есть мышление человека и как грузинский человек относится всегда к супре. Есть свои традиции, которые аутентичны, что было вообще с веками до сегодняшнего дня.
Батну Давид, а вот это решение, оно подразумевает еще и популяризацию грузинской кухни как таковой.
Абсолютно, абсолютно. Как раз я говорил про флаерах, про разных изданий, которые мы собираемся печатать в будущем.
Я хотела спросить вас, процесс популяризации, он тоже будет делиться на материальную и нематериальную часть? Или вы не будете грузинской кухни вообще касаться?
Во время популяризации, обязательно будет и материальное, и нематериальное. Для публики так будет гораздо легче.
Скажите, а существует вот такой какой-то свод или сборник, или, может быть, кто-то над этим работал, собирал, скажем, грузинские тосты, переводил их. Вот такая часть тоже существует?
Я буду очень субъективен. Когда я был студентом в университете имени Ивана Джалахшвили, один докторант работал как раз по этой теме. Грузинские тосты. Группа, которая будет работать по этому поводу, я обязательно рекомендую, чтобы посмотреть архив университета и найти этот труд. То есть, конечно, можно, какие были очередность тостов, допустим, с тамадой, в разных уголках Грузии, какие тосты были очень распространенные, и так далее, и так далее. То есть, тосты тоже нематериальная культура, конечно. А на этом документе, с помощью которого мы присвоили грузинское супра как памятник грузинской нематериальной культуры, как раз очень хорошо указаны эти моменты.
И последний вопрос, Батну Давид, это, как бы сказать, решение внутри государственного уровня. Но, насколько я знаю, еще и бывает продолжение обычно таких решений уже на уровне международных организаций, скажем, того же ЮНЕСКО и так далее.
Вы знаете, почему и нет? Мы пока будем работать теоретично, конечно. А потом посмотреть, если государство будет готово для этого, мы сильно помогаем насчет этого. Почему нет? На уровне национальное первый раз, а потом уже международные организации. В прошлом году международная, самая высшая уровень международной организации ЮНЕСКО принял два решения для Грузии. Один из них был насчет города Мцхеты, когда город Мцхета был в списке рисков.
И второе, по-моему, касалось вина, да, если не ошибаюсь?
В принципе, из Грузии, как нематериальная культура, это уже третья номинация. Первая была грузинская песня, полифоническая песня, «Феврис вино», изготовление вино из «Феври» и алфавит. И сейчас мы готовимся к грузинской барба. Но когда будет совещание насчет этого, это уже другой момент.
Это был заместитель генерального директора Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Давид Лумиташвили. С ним беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Москва обвиняет власти Грузии в попытках сорвать очередной раунд женевских дискуссий. Российский МИД сегодня, 24 марта, распространил заявление, в котором назвал действия международного сообщества и официального Тбилиси политическим спектаклем, информирует новости Грузия. Последние дни отмечены настоящим фейерверком провокационных заявлений и действий Тбилиси. На 34-й сессии Совета ООН по правам человека Грузия внесла проект «Откровенно политизированный». Резолюции, направленной против Абхазии, Южной Осетии и России, говорится в комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Москве выразили недовольство в связи с посещением делегаций стран Северо-Балтийской восьмерки зоны грузино-осетинского конфликта. 21 марта представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы посетили грузинское село Хурвалети в регионе Шида-Картли. Реакцию центральных властей Грузии на действия Москвы и властей самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии в МИДе назвали пропагандистской шумихой. Нет сомнений, что весь этот политический спектакль специально приурочен к предстоящему раунду женевских дискуссий. Видимо, Тбилиси собирается продолжить саботаж диалога на Женевской площадке, предполагают ведомстве. В этой связи в Москве отметили, что российская делегация едет в Швейцарию с настроем на спокойное и продуктивное обсуждение насущных вопросов безопасности и стабильности в Закавказье. В Москве прошла встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председателя парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. В рамках межпарламентского и межгосударственного сотрудничества был обсужден широкий спектр вопросов. Во встрече также приняли участие заместитель председателя Юго-Осетинского парламента, председатель комитета парламента по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев и председатель комитета парламента по социальной политике и здравоохранению Алан Казонов. Валентина Матвиенко отметила, что юго-осетинский народ находится на пороге принятия важного решения. Она также выразила надежду на то, что выборы пройдут в рамках закона и Конституции, сообщает информагентство РЭС. Сегодня, 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, столица самопровозглашенной Республики Абхазия после ремонта открылся противотуберкулезный амбулаторный пункт.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 5 миллионов евро на развитие гражданского общества. В Грузии стартует новый проект. Его цель – выработка принципиально новых отношений неправительственного сектора с государством и бизнесом, а также повышение прозрачности в деятельности НПО, чтобы общество лучше понимало, какие именно ценности отстаивают организации, которые называют третьим сектором. С подробностью подробностями Владимир Унанянц.
Инициатива развития гражданского общества – новый проект Евросоюза, разработанный специально для Грузии. Его презентация состоялась сегодня в Тбилиси. Среди заявленных целей – улучшение гражданской среды, усиление общественных организаций, рост их ответственности перед гражданами. По словам одной из участниц проекта Лейлы Хуперия, в Грузии, как и во всех постсоветских странах, молодая демократия, молодое гражданское общество, молодой неправительственный сектор. И все институты, присущие демократическому обществу, считает Хуперия, все еще находятся в процессе становления. Но пора создавать собственную модель.
Речь идет о том, что основными источниками финансирования гражданского общества являются западные фонды, но нам нельзя вечно зависеть от них. Нужно развивать местные источники финансирования. Они существуют и сегодня, но их недостаточно. Одна из целей проекта – внедрить в Грузии модели финансирования, активно используемые в других странах, такие как государственная, негосударственная и корпоративная.
Еще одна цель проекта – укрепление связи между общественными организациями и самим обществом. Проведенные исследования показали, что в Грузии нет соответствующего восприятия гражданского сектора. В рамках проекта до 2020 года будет проведено более сотни мероприятий, выделено 79 грантов, которыми смогут воспользоваться как минимум 5000 представителей гражданского общества по всей Грузии. Общий бюджет составляет более 5 миллионов евро. По словам менеджера проекта Давида Апросидзе, как ни парадоксально, деньги, полученные от западных доноров, пойдут на то, чтобы избавиться от финансовой зависимости от этих самых доноров.
Надо решать проблему сегодняшнего неправительственного сектора, вечную зависимость от внешних доноров. Среди неправительственных организаций существует мнение, ради сохранения нашей безопасности мы не прикасаемся к чему-то. Будем откровенны, Евросоюз тоже неправительственная организация, так же как USAID. Есть вопросы, в которых правительству нужен альтернативный взгляд, но оно передаст это неправительственному сектору, у которого уже есть опыт в этих делах.
По мнению Апросидзе, сотрудничество правительственного и неправительственного секторов очень важно для развития гражданского общества в Грузии. В рамках мероприятия была представлена декларация основных принципов общественных организаций Грузии, над созданием которой работало до 200 НПО. Говоря о ценностях, участники проекта указывают на еще одну проблему – опасения довольно большой части общества, что в процессе евроинтеграции Грузия может утратить самоидентичность. Так что в рамках инициативы серьезный акцент будет сделан на максимальную прозрачность деятельности всех НПО, участвующих в проекте, и повышение информированности общества по вопросам европейской интеграции, говорит Давид Апросидзе.
Принцип прозрачности очень важен для того, чтобы любой гражданин мог увидеть, ради каких ценностей функционирует та или иная организация. Что ему понравится, а что нет, это уже выбор гражданина. Думаю, что всемогущество неправительственных организаций сильно преувеличено, что, например, фонд Сороса или кто-то другой может что-то изменить. Если государство эффективно и пользуется доверием общества, это невозможно. Что же касается европейских ценностей, какая из них несовместима с национальной идентичностью? Права человека, благополучие, образование. Какой конкретный пример может назвать человек, который считает, что европейское видение с ним несовместимо? Думает, что это притянутая за уши тема. Говорит, что у нас что-то отнимают.
По словам Апросидзе, пример таких стран, как Греция, Болгария, Бельгия и Нидерланды, наглядно показывает, что, будучи в Евросоюзе, они отнюдь не потеряли своей национальной идентичности. И Грузии следует бояться не призрачных угроз, а развивать полноценное гражданское общество. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии есть категория пенсионеров, которые получают только пенсию самопровозглашенной республики, размер которой 500 рублей в месяц. В 2014 году было принято решение о доплате к абхазской пенсии в размере 1000 рублей. Однако выплаты задерживаются, и пенсионеры просят разобраться в причинах задержки. Выяснением занялась наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
За разъяснением вопроса, связанного с выплатой доплаты к абхазской пенсии, я обратилась в Пенсионный фонд Республики Абхазия и в Министерство труда, занятости и социального обеспечения. Вот что мне удалось узнать. В Абхазии всего 50 500 пенсионеров. Из них около 32 тысяч получателей российской пенсии по возрасту. Более 7 тысяч пенсионеров не являются получателями пенсии никакого другого иностранного государства. Они получают только абхазскую пенсию, размер которой составляет 500 рублей в месяц. В 2014 году было подписано Абхазо-Российское соглашение, в соответствии с которым Российская Федерация приняла на себя обязательство выплачивать доплату этой категории пенсионеров в размере 1000 рублей ежемесячно каждому. Заместитель министра труда, занятости и социального обеспечения Ольга Когония по поводу получения доплат пояснила.
Гражданин по месту проживания должен о себе заявить, имеет он право или нет на эту доплату, определяет работник собеса того района, где живет человек. Работник собеса произведет все процедуры и сформирует список, предоставит министерство. Этот список министерство сверяет с Пенсионным фондом Российской Федерации для того, чтобы исключить на назначение этой доплаты граждан, которые могут ввести в заблуждение, являются ли они получателем, допустим, российской пенсии или не являются. Возвращаются результаты сверки нам в министерство. Эти результаты мы рассылаем назад по собесам, по районам. Собесы в соответствии с этой сверкой присылают нам уже откорректированные свои списки плюс заявку на сумму. По этим заявкам Пенсионный фонд производит выплаты.
Когония сообщила, что последнюю заявку министерство отправило в Пенсионный фонд 17 марта. Сумма этой заявки составляет более 3 миллионов рублей. Она уверяет, что буквально на следующей неделе эти деньги будут перечислены на счета граждан. Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария сообщил.
Назначением пенсии занимается отдел социального обеспечения районов и города Сухум. Все вопросы нужно решать с отделом социального обеспечения. Если они его включили в эту заявку, если эта заявка поступила к нам, Пенсионный фонд, в марте месяце, буквально там недельку, ну максимум две, мы профинансируем эту заявку, и он уже получит со всеми получателями этой доплаты.
Денис Гулария проинформировал, что Российская Федерация выделила на доплату к абхазской пенсии 136 миллионов рублей, которые поступили в Абхазию только в июне 2016 года, и выплаты начались почти сразу. В 2016 году абхазским пенсионерам, не получающим пенсию иностранного государства, были выплачены доплаты на сумму 75 миллионов рублей за 2015 год и свыше 45 миллионов рублей за 2016 год. Остаток составляет примерно 16 миллионов рублей. И из этих средств погашается задолженность по доплате за 2016 год. Вопрос доплаты на 2017 год в настоящее время прорабатывается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Юго-осетинский президент Леонид Тибилов вернулся в Цхинвали и сразу по возвращении провел пресс-конференцию по итогам своей встречи с Владимиром Путиным. Тибилов рассказал журналистам, почему он должен остаться на следующий срок и чего от самопровозглашенной республики хочет Путин. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
На этой пресс-конференции, по моим впечатлениям, ничего нового не прозвучало. Ничего такого, о чем бы уже не сообщила официальная пресса или чего бы не рассказал Леонид Харитонович во время своего эфира на телевизионном канале «Россия-24». Складывается такое впечатление, что команда Тибилова просто выжимает максимум из этой встречи с Путиным. Что, в общем-то, вполне объяснимо. Идет предвыборная агитация. Чего стоят заголовки на рейсе? Владимир Путин пожелал удачи Леониду Тибилову на предстоящих президентских выборах. Или вот такое. Владимир Путин выразил удовлетворение ходом реализации договоренности между Южной Осетией и Россией. В общем-то, из всего можно выделить три сигнала или три послания Леонида Тибилова. Послание первое. Леонид Тибилов, возможно, в последний раз подтвердил, что отказ на участие в выборах Эдуарда Кокойте не будет пересматриваться. Правда, после встречи с Путиным это выглядит едва ли не как их совместное решение. Понятное дело, что прямо об этом сказано не было, но такое впечатление было создано. Причем самим Леонидом Харитоновичем во время телевизионного эфира. Послушайте, с чего он начинает рассказ о недопущении к выборам Эдуарда Кокойты.
Сегодня есть отдельные, конечно, моменты, на которые мы обратили внимание во время нашей встречи с президентом Российской Федерации. И опять-таки мы отметили, что каждый гражданин республики, это будет действующий президент или другие кандидаты, или рядовые граждане, они должны соблюдать закон, никому не позволено переступить закон.
Что в этом сигнале может быть правдой? А правдой в этой истории про отстранение Кокойты может быть то, что она стала результатом совместных усилий заинтересованных товарищей как в Москве, так и в Цхинвале, считает российский политолог Модест Колеров.
У меня есть впечатление, что у тех, кто боролся в России за то, чтобы не допустить Кокойты к выборам, у тех, кто заинтересован в том, чтобы не пустить его в Южной Осетии, у них консенсус, единый план. Общее понимание того, что Кокойта угрожает самим своим присутствием какой-то простой, заранее запланированной схеме выборов и их результату. Иначе бы власти Южной Осетии не шли бы на этот сценарий, который напоминает дурной сценарий 2011 года. Это плохо. Это всегда очень плохо.
Послание второе. Москва настроена на работу с тем же президентом, с которым эта работа была начата. Заявил на пресс-конференции Леонид Тибилов. Выглядит это так, будто Леонид Харитонович не просто записывает в свой актив объекты, которые на российские деньги строили российские компании под контролем Российской счетной палаты, Министерства по делам Северного Кавказа и других ведомств, но и указывает на то, что без него перспектива этого процесса не определена. Послание третье. Тоже в соавторстве с Владимиром Путиным. Цитирую слова президента. «Отношения, которые складываются между Южной Осетией и Россией, высоко ценятся и президентом Российской Федерации. Конечно же, Владимир Путин заинтересован в том, чтобы в республике была стабильность, спокойная ситуация». По мнению югостинского блогера Алана Парастаева, если с кем-нибудь из югостинских политиков и ассоциируется это словосочетание «спокойная ситуация», то только с Леонидом Тибиловым.
В югостинском обществе, на самом деле, есть потребность к стабильности, которую оно испытало последние несколько лет. Может, оно и сравнимо с болотом, потому что мало чего происходило, мало положительного было. Но то, что было спокойно, элементарно спокойно выйти на улицу, спокойно пройтись, не было вот этой борьбы с какими-то врагами, их президент не объявлял 200, потом 300, потом 500, потом 800 врагов народа среди нас. Общество не мигрировали. Может быть, это процесс и не очень способствует поступательному нашему развитию. Может быть, надо что-то активнее, но во всяком случае общество, соскучившееся по спокойной жизни, этой спокойной жизни испытало последние 2-3 года, и сейчас не хочет такого резкого возвращения в революционные состояния, к чему, например, призывает экс-президент. То же самое немножко звучит и у Бибилова, и это работает против них.
Это был югостинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Тем временем спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов встретился сегодня в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она выразила надежду, что предстоящие выборы в самопровозглашенной Республике Южная Осетия пройдут в рамках закона. Бибилов, в свою очередь, рассказал о проблемах, которые не решаются в Южной Осетии из года в год. Жанна Тарханова с подробностями.
В начале встречи Матвиенко отметила, что народ Южной Осетии находится на пороге принятия важного решения. Она выразила надежду, что, цитата, «выборы пройдут в рамках закона и Конституции». Спикер Юго-Осетинского парламента рассказал о процессе восстановления республики, отметив, цитата, что, к сожалению, говорить об окончании этого процесса еще рано. По словам Анатолия Бибилова, огромное количество домов, пострадавших во время войны 2008 года, все еще не отремонтированы. Бибилов отметил, что в республике остро стоит проблема восстановления дорог, требует улучшений системы здравоохранения. По словам политика, цитата, «крайне важно создавать условия для обслуживания населения у себя на месте, чтобы люди не были вынуждены ездить за лечением в Грузию». Конец цитаты. По мнению спикера Юго-Осетинского парламента, денежные средства, выделяемые Российской Федерацией, не всегда доходят до назначения. Политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков Малахов полагает, что, цитата, Бибилов пользуется авторитетом, и встреча Валентины Матвенко с Анатолием Бибиловым призвана подчеркнуть, что Москва не рассматривает кого-либо из политиков в качестве одного единственного фаворита, говорит Сергей Марков.
Москва не имеет абсолютно четкого, ясного такого фаворита. Значит, Москва подчеркивает, что народ и уж на свете должен выразить свое мнение. Что касается встречи с Владимиром Путиным, то я думаю, что Москва тем самым выражает согласие с тем, что она совсем не возражает против того, чтобы действовать. Вот президент шел опять на выборы. В этом как бы смысл этой встречи. А в то же время, если будет какой-то другой волеявление, Москва тоже его признает. Я думаю, что здесь как бы вот это среди проведена встреча Валентина Матвиенко. И Москва подчеркивает необходимость именно честной борьбы не с двумя кандидатами. Любая такая встреча, безусловно, является поддержкой. Даже рабочая встреча, поскольку если она происходит во время близкое к выборам.
По словам Сергея Маркова, в Москве, цитата, «различные группировки могут поддерживать тех или иных деятелей, но позиция официальной Москвы заключается в поддержке всех статусных, серьезно ориентированных на дружбу с Россией политиков».
Дело в том, что Москва после того, как обожглась несколько раз на достаточно сложно проходящих выборах и в Абхазии, и в Осетии, Москва старается дистанцироваться от них, не ставить единого на одного какого-то кандидата, и делает акцент прежде на то, чтобы эти выборы были честными, и все значимые фигуры были на выборах представлены. И никакого особенного выбора в пользу той или иной кандидатуры не делает. Бюро ставим, чтобы была возможность людей высказаться. Там, потому что она знает, что общественное мнение абсолютно является пророссийским по такого рода регионах. Это главный вопрос для России. Чем больше выражена воля этих избирателей, тем более пророссийским является курс работы этих регионов.
Депутат парламента от партии «Единая Осетия» Петр Гасев говорит, что встреча спикеров, как и встреча двух президентов, была заранее запланирована и, цитата, «поэтому не стоит преувеличивать их политическое значение и использовать в предвыборной борьбе».
К сожалению, в свете последних событий все подобные встречи, они очень сильно политизируются. Все это рассматривается в свете приближающихся выборов президента Республики Южная Осетия. Это были заранее запланированные встречи, что одна, что другая, и без какого-либо желания влиять на проведение выборов в Южной Осетии, на их исход, на их результат. Никто не показывал никаких, на мой взгляд, если я совсем уверен в своей правоте, твоих фаворитов. И как и в первом случае, когда президенты встречались, как и во втором случае, было высказано лишь пожелание того, чтобы выборы были спокойные, обстановки были легитимными.
Анатолий Бибилов говорил сегодня и о необходимости проведения после президентских выборов референдума о вхождении республики в состав России. Спикер Юго-Осетинского парламента добавил, что будут проводиться консультации с Россией, поскольку российское законодательство позволяет нам это делать, но все еще зависит от международной обстановки. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас время для традиционного подведения итогов. Сегодня для Абхазии обзор подготовила Изида Чания.
Очередная предвыборная неделя в Абхазии была шумной и говорливой. Самая громкая новость – поджог машины судьи Тимура Шони, припаркованной у здания Верховного суда. Тут же вспомнили о громких уголовных делах, в судебном разбирательстве которых этот судья принимал участие. Покушение на экс-президента Анквава и убийство двух сотрудников ГСУ. Убийство российского предпринимателя Климентовича и его сотрудницы Скаридновой. Ряд громких коррупционных дел. И попытались связать происшествие с профессиональной деятельностью служителя закона. Судейское сообщество отреагировало на преступление заявлением, в котором потребовало принять незамедлительные меры, направленные на раскрытие данного преступления, а также меры по ограждению судей от неправомерного посягательства при осуществлении правосудия. Тем временем в коллегии адвокатов Абхазии обсуждали решение Верховного суда об объявлении в розыск одного из обвиняемых по делу о покушении на экс-президента Анзора Бутва. Защитники подсудимых выразили на встрече с журналистами свое недоумение. «Зачем объявлять в розыск человека, который не скрывается?» – спросили адвокаты у суда и прокуратуры, используя СМИ. Адвокаты подчеркнули, что Анзор Бутва тяжело болен и с 10 февраля нынешнего года находится в онкологическом диспансере на территории России. Тем временем близится к своему завершению предвыборная кампания. Вторые туры пройдут в большинстве округов уже в нынешнее воскресенье, 26 марта. Общественность обсуждает вопросы, связанные с подкупом избирателей, в случае которого заметили не только простые избиратели, но и глава государства. В своем обращении к народу на этой неделе президент Рауль Хаджима прямо сказал, что на нынешних выборах такие факты имеются. Однако специальная комиссия при Генеральной прокуратуре по надзору за соблюдением закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии подкупа не заметила. Вне ее поля зрения оказалась и массовая прописка в Гудаутском районе, где баллотировались в парламент бывший президент и бывший премьер-министр. Глава комиссии Беслан Таркил уверен, что главная задача выборов – сделать их праздником.
Я считаю, что наша выборная система, она неплохая, она нормальная. Она должна быть прозрачной. И выборы депутаты Народного собрания нашего, они должны быть чистыми. И в этом заинтересованы должны быть все. Это общество в целом должно подойти к этому, сознанию уже должно быть. Я не могу говорить о том, что это вот для этого делается, наверное, но надо привести наше общество, наше государство к тому, что выборы – это должен быть праздник для людей.
Такой была неделя, на которой главу государства поздравляли с днем рождения и делали прогнозы в связи со вторым туром выборов. Один из прорицателей, эксперт Аслан Парцец, даже провел пресс-конференцию, на которой предсказал, что в новом парламенте будет коалиция.
Это безусловно. Коалиция будет, на мой взгляд. Конфигурация только будет ясна, я думаю, после второго тура. На сегодняшний день делать какие-то серьезные в этом плане выводы пока сложно, наверное, будет. Потому что, вы сами понимаете, все зависит от того, кто во втором туре пройдет в парламент. То, с кем будет как бы сотрудничать в создании той или иной коалиции. На мой взгляд, будет три центра силы, если можно так сказать.
Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
В Тбилиси появятся инспекторы, которые будут штрафовать тех, кто мусорит на улицах города. Рейды начнутся уже в начале апреля. Какие штрафы ждут нарушителей и другие подробности борьбы за чистоту грузинской столицы, узнавал Серго Бригладзе.
20 инспекторов компании «Столичные мэрии» «Тбилсервис Групп» уже 3 апреля выйдут на улицы столицы. От обычных жителей Тбилиси их будет отличать синяя форма и видеокамера на плече. Первые две недели они будут ограничиваться замечаниями тем, кто мусорит на улицах. Ну а после примутся выписывать таким людям штрафы, говорит заместитель директора компании «Тбилсервис Групп» Леван Гогодзе.
За мусор до 2 килограммов они будут оштрафованы на 80 лари. Если такое же количество мусора будет выброшено из здания, нарушители оштрафуют на 100 лари. За превышение 2 килограммов им выпишут штраф 150 лари, а если такое количество отходов будет выброшено из здания, 500 лари. Право на такие действия инспекторам дает Кодекс по управлению отходами. На первом этапе инспектирование будет проходить в центральных районах.
Руководитель НПО движения «Зеленых Грузии» Нино Чхубадзе считает, что ввести подобную систему инспектирования в Тбилиси было неплохой идеей. Однако ее смущают высокие штрафы. До 2015 года они были значительно ниже, говорит эколог. Однако после того, как ответственность за чистоту улиц была возложена на компанию «Тбилсервис Групп», городские власти решили повысить эти штрафы и тем самым допустили серьезную ошибку, говорит Нино Чхубадзе.
Это не должно быть по карману. Это должно нас постоянно создавать нам дискомфорт. Может быть, даже 5-10 ларов, но... казалось бы, малая сумма, но когда она постоянно повторяется, то в конечном счете человек начинает задумываться, зачем меня каждый день штрафуют из-за этого.
Подобную попытку повлиять на тех, кто ленится донести мусор до урны, предпринимали еще прежние городские власти, продолжила Ниночь Хубадзе. Однажды они повысили штрафы за загрязнение города, однако, сообразив, что это было плохой идеей, вновь понизили их, утверждает эколог. Причем произошло это лишь за месяц. Социальный психолог Гага Нижарадзе тоже сомневается в успехе новой программы, но по другой причине.
Вы знаете, ну, может повлиять, но не думаю, что всерьезно. Вот гораздо более эффективным было бы поставить больше урн и хорошо подметать. Конечно, будут конфликты, и, так сказать, жалобы.
С тем, что в городе катастрофически не хватает мусорных урн, согласна и Ниночь Хубадзе, а за день большинство из них переполняется так, что прохожим приходится оставлять мусор рядом с мусорными баками, говорит она. Однако в компании Тбилсервис Групп обещают по просьбе жителей столицы устанавливать урны там, где они действительно нужны. Остается лишь один вопрос. Будут ли жители города, которые и так не прочь помусорить, обращаться с такими просьбами к компании? Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.